видели Стамбул и плыли по многим морям. В Мекке мы ночевали в караван-сараях с паломниками из Белджистана, Индии и Триполи. Я все ночи не спал, слушал шум толпы, пение молящихся и рев сотен верблюдов. 5 раз я удостоился счастья поцеловать черный камень пророка. На 3-ю ночь в наш караван-сарай пришел человек из Омана и принес в мешке сухие ветки с маленькими сморщенными плодами. Он кричал, что продает веселящее дерево кассак, дабы дух паломников радовался перед лицом Аллаха. Мы купили плоды этого дерева, и каждый проглотил по 4 зерна. Мы почувствовали великую радость, будто напились русской водки. Мы хохотали, плясали и рассказывали друг другу соблазнительные истории. Только к утру мы уснули крепким сном, и какой-то бродяга, да упадет проклятие на весь его черный рот, стащил мои чувяки и мешок с хлебом и маслинами из-под головы Хушета. Мы вернулись домой. На обратном пути я благословлял Хушета, не пожалевшего отдать свои последние деньги на путешествие к гробу пророка. Но как только мы вошли в аул Варун-Кала, явились полицейские, арестовали Хушета и повезли в Ашхабад. Я изумлялся, не зная, за что так грубо и недостойно обошлись с человеком, носившим имя Хаджи и искупившим былые грехи постом и молитвой. Что же я узнал в тот же день? Через месяц после нашего отъезда жена Хушета, тихая и скромная женщина, рассказала властям, что Хушет убил ночью того гостя, что приехал на хорошем коне, закопал его труп за аулом, коня и арбу продал в Ашхабаде и на эти деньги и совершил свое паломничество ко гробу пророка. Вот до чего может довести человека благоговение и вера. Бекмет кончил, и нельзя было понять, говорит ли он серьезно или смеется. Бариль внимательно посмотрела на него. Старик был не так уж прост, как ей казалось раньше. Она встала от костра и пошла в дощатый тесный дом, где Харабрых отвел ей угол за холстинной перегородкой. Гузар шел с ней и смеялся. «Забавные вещи», — рассказывает старик. «Веселый старик, очень веселый старик», — все время повторял он. «Тебе сильно помочь может». «Хороша помощь», — с горечью подумала Бариль. «Черт бы его унес с его помощью». Харабрых и его помощник Казанский, белобрысый техник, загорелый до того, что пробор на его голове казался кровавым шрамом, предпочитали спать на воздухе. В доме обитали фаланги и скорпионы. На берегу их было меньше, нечисть эта не выносила сульфат. Харабрых и Казанский стелили бурки на плоских кучках сульфата и спали спокойно, если их не будил шторм, начинавший глухой орудийный обстрел побережья и вздымавший саму мысоль. Верблюды поворачивались задом к ветру и ревели. Харабрых и Казанский вскакивали, ругались и, плача от едкой пыли, прятались в дом. Бариль тоже спала на сульфате. Ночью он поблескивал синеватым огнем. Сульфатное ложе сияло подобно хрустальной постели из прочитанной еще в детстве и забытой сказки. Харабрых курил и говорил густым голосом: «Надо заставить Мурада выкупаться 10 раз в заливе, и от его ревматизма останется одна слава по кочевкам. Товарищ Бариль, вы бы занялись этим, иначе его произведут в туркменского святого, и получится совсем неудобно». «Мне надоели эти постоянные шуточки», — миролюбиво отозвалась Бариль. «Конечно же я его вылечу назло вам. Я давно это решила». Харабрых долго не спал. Завтра нужно было начать работы по прокладке туннеля. Рабочих было мало, да и те боялись бить ломами Мергель. Старый туркмен, прозванный Харабрых царем Менелаем, раздувал слухи, что в Мергеле сидит злой дух и будет жестоко мстить каждому, кто дойдет до сердца горы. Харабрых решил с раннего утра отправить Гузара верхом к соседним кибиткам с призывом идти на работу. За каждую завербованную кибитку он назначил Гузару плату в 10 рублей. На северных промыслах Трест решил по опыту Махачкалы начать бассейнизацию добычи сульфата. Для этого выбрали высохшее озеро и назвали его «Озеро номер 6».